Я дернул дверь за ручку, и она действительно открылась, злорадно заскрипев, будто в насмешку надо мной. Из усыпальницы на нас пахнуло затхлым запахом пыли и разлагающихся тел. Если они до сих пор не знают о нашем появлении, то либо умерли окончательно, либо совсем потеряли слух, хмыкнула Алиса. «Я так понимаю, ты хочешь войти туда первым?» «Ясное дело», — подтвердил я. «Ты сомневалась?» Алиса бросила на меня насмешливый взгляд. «Смотря в чем?» «В моем бесстрашии, разумеется». «Грань между бесстрашием и глупостью довольно тонка», — ехидно заметила вампирша. «Да ну тебя», — отмахнулся я. «Давай лучше посмотрим, что там внутри». В следующую секунду я оказался на земле. Глаза мои смотрели в небо, а уши с трудом улавливали чьи-то крики. Видимо, эти гады на нас напали раньше, чем мы на них, что не мудрено. Слишком громко мы себя вели. Точнее, я. Да, неприятно получилось. И вдвойне неприятно в который раз оказаться сбитым с ног. Подхлёстнутый приличной дозой ярости, я вскочил на ноги и узрел поистине эпохальную картину битвы. Один из воздушников вовсю сражался с Алисой, а второй гонял по всему саду низших вампиров. Я отчетливо видел все заклинания, создаваемые нашими противниками. Очки все еще были на мне, легко выдержав удар о землю, и мог в полной мере насладиться этим весьма забавным зрелищем. Все заранее подготовленные заклинания благополучно растворились в эфире. Поэтому, недолго думая, я поднапрягся, создал сразу 4 огромных воздушных волны и атаковал противника Алисы. Эдак подло, со спины. Но можно ли применять понятие подлости к ходячему мертвецу, захваченному паразитом? Едва ли. Поэтому бывший воздушник был уничтожен согласно всем правилам тактики и стратегии. А честность я приберегу для тех, кто хотя бы сможет понять, что это такое. Я надеюсь, теперь уже окончательно мертвый воздушник занялся на солнышке веселым огоньком. Моя атака скинула с него капюшон, предоставив радостным желтым лучикам провести принудительную эксгумацию. «Давно пора», – недовольно буркнула вампирша, поправляя ливрею. И это вместо полагающейся мне благодарности. «Честно говоря, я все ждал. Когда же ты с ним сама справишься? Не остался я в долгу. Давай, что ли, поможем нашим младшим сотрудникам?» Все-таки низшие вампиры, хоть и не могли сами справиться с человеком, владеющим ремеслом на уровне ученика первого курса, себя в обиду не давали. Преодолеть воздушные щиты с такой же легкостью, как это делал сионец, они не могли, зато с легкостью уворачивались от всех атакующих заклинаний воздушника. Вполне возможно, что эта чехарда могла бы продолжаться довольно длительное время, но в наших планах на будущее такого пункта не было, даже в разделе «Увеселительные мероприятия». Впрочем, воздушник и сам быстро понял свою ошибку и перевел все свое внимание с низших вампиров на нас. Но что мог один захваченный паразитом человек против нашей слаженной команды? Он и против меня бы не выстоял и минуты, а уж вдвоем. Мы его просто раздавили в самом прямом смысле слова. Вскоре сад неизвестного владельца усадьбы украсили 2 черных пятна от сгоревших воздушников. Нисколько не пострадавших ливреи учеников Академии, ясное дело, мы решили здесь не оставлять. Кстати, в кармане одной из них действительно обнаружился мой медальон. Непонятно, то ли он совершенно случайно упал в него во время драки, то ли мертвый воздушник сам подобрал его. Наверное, все же первый вариант. Иначе паразиты окажутся гораздо умнее, чем хотелось бы. «Все целы», — на всякий случай поинтересовался я у вампиров. Хотя отлично видел, что все 8 младших сотрудников не только крепко стоят на ногах, но еще и перекидываются азартными фразами, вспоминая ход битвы. Наверное, радуются, что остались в живых. Или им просто понравилось играть в салочки с атакующими заклинаниями. «Целы», — хором ответили вампиры. «Тогда пойдем-ка мы отсюда», — скомандовал я, «пока нас никто не заметил». На самом деле, жители особняка могли нас не заметить только в одном случае, если они были абсолютно глухи и слепы, или если их просто не было дома. Естественно, нам не могло так повезти, дома были все, и эти самые все уже спешили нам навстречу. Около 20 человек самого разного возраста, вооружившись всевозможной домашней утварью. Бесстрашно вышли на защиту родных стен. Старики с палками, женщины со скалками, мужчины с ножами, а кое-кто даже с мечами. Во главе этой разношерстной толпы шел дородный дяденька с удивительно красной физиономией. Судя по размерам этой самой физиономии, никем кроме хозяина особняка он быть просто не мог. «Ну, сейчас разорутся», — хмуро сказала Алиса. «Спокойно. Уж не знаю, кому я это сказал, ей или себе. Наверное, обоим. Впрочем, как говорил наш учитель, по тактике лучшая защита – это нападение. А лучшее нападение… Нет, мои знания предмета пока еще не настолько глубоки. Я сделал несколько шагов навстречу страшному воинству и громко произнес: «Не стоит нас благодарить, это просто наша работа». Толпа жителей дома, будто споткнувшись на чем-то, замедлила шаг. Я отчетливо видел, как угрюмая решимость на их лицах сменяет растерянность, а потом и вовсе остановилась. «Простите, за что благодарить-то?» – растерянно спросил предполагаемый хозяин дома. «За то, что мы обезвредили двух подлых вампиров, пытавшихся пробраться в ваш дом», – охотно объяснил я. Взгляды всей толпы по инерции обратились на выбитую и когда только успели дверь усыпальницы. «Ошиблись дверью», – пояснил я. «Но мы их и… Вон, видите черные пятна на траве? Все, что осталось от вампиров». «А как же охрана?» – тупо спросил толстяк. «Не хотелось бы вам говорить», – я с трудом сдержал ехидную улыбку и постарался изобразить искреннюю озабоченность, – «но ваш охранник там, на входе, спит».
«Как спит?»
И без того красная физиономия толстяка приобрела просто пугающий оттенок. «Какой же ты вредный», – шепнула мне на ухо Алиса.
«Нам пора, у нас еще много дел», – твердо сказал я. «Если возникнут вопросы, то можете обратиться в ближайшее отделение патруля Крайдола». Собственно, оно же теперь и единственное.
Толстяк явно хотел спросить что-нибудь еще, но так и не смог сформулировать вопрос. «А…» Я показал жестом, чтобы вампиры следовали за нами, взял Алису под руку и отправился к выходу. У ворот мы миновали лежащего на земле охранника, он наполовину облокотился на стену, и поэтому у стороннего наблюдателя при некоторой доле фантазии действительно могло возникнуть ощущение, будто он спит. Когда мы проходили мимо, один из низших вампиров не удержался и немного поправил позу охранника. Согнул ему ноги, положил руки на колени и наклонил к ним голову. «Ох, влетит же ему», – заметила Алиса с укором, посмотрев на меня. «Ничего, полезно», – отмахнулся я. «Если каждый второй будет корчить из себя императора, то мы просто не сможем нормально работать». Отойдя от места стычки с воздушниками на несколько кварталов, мы вспомнили о том, что нашим группам давно пора разделяться. «Ну что», – проговорила Алиса, осматриваясь по сторонам. «Думаю, теперь можно поработать по отдельности. Если честно, я бы очень не хотел отпускать ее на охоту без сопровождения». «Нет, конечно, ее сопровождают низшие вампиры, но их нельзя считать настоящей защитой и опорой. Вот если бы с ней был я или кто-нибудь из нашей пятерки. А еще лучше, если Алиса будет под защитой Кельмира и Вильхиора. Вот только где они сейчас, я не имею ни малейшего представления». Видимо, вампирша прочитала в моих глазах то беспокойство, которое я сейчас испытывал. «Ничего страшного не случится», – заверила она меня, пряча взгляд. «Я знаю, как можно оптимистичнее», – согласился я. «Но ты все равно будь осторожней, ладно?» Алиса мимолетным движением коснулась моей руки и повернулась к своей четверке вампиров. «Давайте займемся делом», – бросила она им и уверенным шагом двинулась вниз по улице. Я наблюдал за вампиршей до тех пор, пока ее не скрыл от моих глаз угол очередного особняка. Стараясь выкинуть из головы все лишние мысли, я сжал кулаки и скомандовал: «Ладно, парни, пора начинать настоящую охоту». Я зашагал в сторону, противоположную той, в которую ушла Алиса. Вампиры радостно загомонили и последовали за мной. По моим расчетам, нам предстояло обойти около десятка улиц, причем почти все они располагались на территории Золотого района. Работа в этой части города показалась мне более сложной, потому что все жители искренне считают себя чем-то вроде миниатюрных королей на территории своих усадеб. А я вовсе не случайно так жестко повел себя с тем охранником. Нужно было заставить всех дворничков местного пошиба уважать себя, иначе каждый из них постоянно будет пытаться доказать свое превосходство. «Давайте немного рассредоточимся по улице, чтобы более точно исследовать ближайшие дома», – велел я младшим сотрудникам огненного патруля. «Но чтобы держались в пределах видимости друг от друга и не отставали». Вообще-то я сильно сомневался, что мы сможем обнаружить всех зараженных паразитами людей, ведь браслеты могут чувствовать их лишь на расстоянии нескольких метров, в то время как многие дома здесь достигают просто огромных размеров. Кроме того, даже войдя в этот дом, можно запросто не найти зараженного человека, как это произошло с пятеркой воздушников. Мы обошли весь дом, но нашли их лишь когда Найв сунул нос в закрытую комнату. А до этого момента браслеты не подавали никаких сигналов. Так что не все так просто, как кажется на первый взгляд.